Я читаю текст Священного Писания сегодня для всех нас, который записан «Деяния святых апостолов», 17 глава, с 30 по 34 стих. «Деяния святых апостолов», 17 глава, с 30 по 34 стих. «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресил его из мертвых. Услышавши о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: ну, об этом мы послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамарь, другие с ними». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. Мы с вами уже несколько воскресений останавливаемся в послании Ефесянам, в первой главе. Помните о том, что мы имеем искупление в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе и прощение грехов благодаря Его страданиям. Так вот, дорогие мои, именно благодаря этому искуплению, которое мы имеем в Иисусе Христе, мы имеем еще и другой очень важный, нужный и необходимый Божий дар. Это тот дар, который Он дает, возможность покаяться для прощения грехов. И покаяние – это не просто люди пришли к такому заключению, что вот что-то нужно сделать, а что, ну, наверное, нужно покаяться. Нет, дорогие мои, покаяние – это всецело Божья идея, это Его решение. Почему? Потому что всемогущий Бог, не желая, чтобы кто-либо погиб из грешников, обращается к грешнику с конкретным не просто предложением, но повелением. Покайтесь. Когда вы читаете Священное Писание, вы можете заметить, что это Божье повеление, оно в равной степени звучит как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Как оно было до страдания и смерти Господа Иисуса Христа, так точно оно продолжается и после прихода в мир Спасителя Иисуса Христа. Однако я хочу вам сказать одну особенность. Если вы внимательно читали книгу «Деяния святых апостолов», то вы заметили огромную разницу в проповеди для язычников и в проповеди для Израиля. В чем эта разница? Почему? Потому что последним, то есть израильтянам, им не нужно было доказывать существование Бога, им не нужно было говорить о том, что Бог создал этот мир, сотворил всю вселенную, сотворил человека. То есть для них это было все известно. Для них, имеющих закон, было известно Божьи слова, которые сказал: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». И что? Смотрите, 20 глава книга «Исход». «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из земли рабства». И Бог конкретно запрещает и говорит: «Да не будет у тебя других богов, Он говорит, перед лицем Моим. Не делай себе никакого кумира, не делай себе никакого идола, не делай себе никакого изображения, что на небе вверху, что на земле внизу, что даже ниже в воде, ниже земли. Не делай этого». Почему? Потому что я Господь Бог ревнитель. Бог запрещает это делать. И поэтому для них проповедь о покаянии звучит иначе. для язычников совсем иное. Почему? Потому что язычники, они были в большом неведении, это было невежество. Они поклонялись множеству самых разных идолов. И когда Павел пришел в Афины, он даже возмутился. Весь город наполненный самыми различными памятниками, то есть идолами, которым поклонялись эти люди. Так вот, дорогие, из этого прочитанного текста я хочу обратить ваше внимание, первое, на то, что религия язычников – это ложная религия. Это идолослужение. Посмотрите, дорогие мои, когда вы посмотрите на этих людей, которые имеют ложных богов, ложную религию, у некоторых из них есть глубокая религиозность. Это люди глубоко интеллигентные, культурные, воспитанные внешне. Но внутри, помните, как Христос даже сказал когда-то об иудеях, гробы окрашенные, внутри полны мерзости. Вот что это за религия. Иногда посмотрите на этих людей, какое глубокое почтение у этих людей к этому неверному поклонению, к идольскому служению. Я когда-то по молодости, когда еще жил в Средней Азии, и пришлось мне работать вместе с людьми, которые называются мусульманами. И когда мы работали, 5 раз в день, где бы он ни находился, какого бы окружения его ни окружало, приходит время, он идет, расстилает коврик, это поле или в другом месте, где находится, он должен молиться. И так 5 раз в день. И это удивительно. Какое почтение у этого человека, который поклоняется ложному Богу. По сути дела, это идолопоклонник в своей вере. Но почтение, внешняя религиозность, но внутри суть действительности – наполнены мерзостью всякой. И так до сих пор, дорогие мои, хотя и были проповеди направлены к язычникам, но однако же они до сих пор так и не слышали о Боге по-настоящему, кто является Бог. Но в данном случае, дорогие мои, это абсолютное невежество у всех тех, кто слушал апостола Павла. Хотя они все принадлежали к высшему обществу, это не были какие-то невежды, люди низшего сословия, но на самом деле это были люди грамотные, высокообразованные, это высший свет общества. И тем не менее, эти люди того времени совершенно не знакомы с истиной о едином вечном Боге, которым они должны поклоняться. Все эти боги, которым они поставили памятники там в Афинах, все это были идолы. Все, кому они поклонялись, это был результат их невежества. Многобожие, дорогие мои, это нелепость. И потому Павел прежде всего наполняет своих слушателей, наполняет их сознание чем? Что тот Бог, который в действительности является единым владыком, творцом и создателем, этот Бог в действительности, он владеет всей вселенной, которой мы не знаем даже, где ее начало, где ее конец. Он единоличный владыка, он владеет всем, то есть все под его управлением. Вот кто этот Бог. Он единый вершитель и управитель человеческих судеб, притом руководствуясь в человеческих судьбах исключительно изволением своей личной воли. Так вот, говорит, он живет не в рукотворенных храмах. Храмы, дорогие мои, нужны не Богу, а храмы нужны нам для совершения наших богослужений. А он везде пребывает, помните, на всяком месте, где двое или трое, там и я посреди вас, говорит Господь. Мне ли, говорит Бог, вы построите храм, если небеса небес не вмещают его, насколько он велик, как Державин когда-то писал, ты всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины. Это Бог, которого в действительности проповедовал апостол Павел и о котором повествует нам Священное Писание. Писание говорит, что он пребывает в неприступном свете. Для какой цели он создал человека? Он создал человека, смотрите, 27 стих, «дабы они искали Бога, не ощутят ли они Его, и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из них». Итак, оставляя времена мрачного неведения, в котором находился весь языческий мир, даже Израиль, посмотрите, 400 лет находился вот в этом мрачном неведении, потому что оставлены были Богом, ни единого голоса Божьего не слышно было за это время. Вы помните, когда родился Иисус Христос, как много людей было в Израиле, которые в действительности встретили Его. Когда Он пришел в храм, первый раз Его принесли в храм, как много людей встретило Его как Мессию. Два человека. На полях Вифлеемских были только пастухи. По всей земле, по всем, не только в Израиле, везде, по всей земле в то время это было это мрак неверия, полное отступление. Бог попустил этим людям ходить так. Так вот, то, что они жили в этом неведении, в этом неверии, смотрите, итак, как тут сказано, итак, он назначил 30 стих, оставляя времена неведения. Вы не задумывались о том, что это значит, оставляя времена неведения? Почему эти люди так долго находились в этом мрачном неведении? Потому что это был акт Божьего правосудия, дорогие мои. Поэтому это, как мы слышали сегодня уже, что это самое ужасное наказание для людей здесь на земле, когда Бог оставляет людей и попускает им ходить по своему, по решению, изволению своего греховного ума. Это страшное дело, дорогие мои. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. 14 глава этой же книги Деяний святых апостолов, давайте прочитаем с 15 стиха. «Мужи, что вы делаете, и мы, подобные вам человеки, и благовествуем вам, чтобы вы обратились от сих ложных, и чтобы обратились к Богу живому, который сотворил небо и землю, море и все, что в них, которых в прошедших родах допустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе, чем, заметьте, чем Бог свидетельствует и продолжает свидетельствовать по настоящее время, свидетельствует о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею и весельем сердца». Вот что оказывается за их беззаконие, за их непослушание. Помните, как Павел говорит, то и предал их Бог превратному уму. Бог за их беззаконную превратную жизнь попустил им ходить по путям этим превратным. И помните, Исаия 30, То есть 63 глава книга пророка Исаии. Здесь мы читаем следующее. Исаия, воздыхая и в своей молитве Господу, возносит одну удивительную просьбу. 17 стих, книга пророка Исаия, 63 глава. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему, чтобы не бояться Тебя? Обратись ради рабов Твоих, ради колен наследия Твоего». Вот что нам повествует Священное Писание. Он не останавливает безбожников, хотя, слышите, что говорит апостол Павел? Бог молчал. Милыми, как это страшно для человека, когда Бог молчит. Это наказание Божье. Как это страшно, когда Саул допустил в своей жизни ожесточение своего сердца, и когда пришла беда, когда в действительности он увидел со всех сторон окружение, и он обращается и в одно место, и в другое, Господу и то принеси, и Бог молчит. Почему? Потому что он пренебрег. Саул, тебе надо покаяться. Ты этого не сделал. Ты любишь жить во грехе, но и продолжай. Но что ты будешь делать, когда случится беда, когда будет потрясение, и ты будешь вопиять, и ты будешь взывать, но Бог будет молчать. Почему? Потому что я, ты говоришь, ты это делал, я молчал. Так вот, эти люди совершенно не имеют никакого угрызения совести. И как пишет апостол Павел в 3 главе 18 стих Римлянам, это слова, записанные в 35-м псалме, «И нет страха Божия перед глазами их». Вот оно что. Никакого страха нет у этих людей. И это не только у людей неверующих, это не только речь о безбожниках говорится. Посмотрите, говорит Псалмопевец 35-го псалма, а кто? Это говорится об иудеях, которые потеряли всякий страх Божий. Разве сегодняшнее время изменилось? Разве сегодня христиане могут похвалиться тем, как хвалился псалмопевец 118-го псалма, 120-й стих? Смотрите, «Трепещет от страха твоего плоть моя». Трепещет. То есть человек чувствует, что он пребывает перед Богом. И у него, его сознание наполняется особым благоговением, почтением. Он готов распластаться перед Богом, не боясь и не стыдясь. Вот что характерно для человека, служащего Богу, поклоняющегося Богу, верующего Богу. И поэтому я хочу сказать, оставляя времена неведения, эти люди были оставлены Богом в их неведении. Как это страшно быть оставленным. Посмотрите, Он, то есть Бог, не призывал и не побуждал их покаянию. Однако придет время, когда Бог даст этот страх. Но покаяния не будет. Писание говорит о том, что придет то время, когда люди будут издыхать от страха, от переживания, будут бегать от моря к морю, будет бегать, искать Слово Божие, в действительности того, что то Слово, которое могло удовлетворить их потребность духовную, но не найдут. Потому что сегодня потеряли страх перед Богом. И поэтому, дорогие мои, оставляя времена неведения, что это значит? Братья дорогие, оставляя времена неведения, Писание говорит, что необходимо сегодня со стыдом и печалью отвернуться от своей греховной жизни, от всякого греха. Если есть в твоей жизни какой-то грех, если есть какое-то греховное влечение, лучше сегодня оставить всякий стыд и прийти к Богу, и покаяться, потому что придет время, когда Бог даст страх, но покаяния не даст. И об этом свидетельствует Писание. Так вот, дорогие мои, со времен прихода на эту грешную землю Господа Иисуса Христа, теперь, дорогие мои, Бог повелевает. Это второе, что я хочу сказать из того прочитанного текста. Однозначное повеление Божье для всех людей, для всех грешников, однозначное повеление. Он говорит через апостола Павла, что он провозглашает: человеческая жизнь только тогда имеет смысл и соответствует своему назначению, когда эта жизнь находится под абсолютным контролем Бога-Творца. И потому людям нужно, чтобы покаяться, им нужно освободиться от ложного понимания Бога. И он проповедует, и он говорит: слушайте, мы, будучи родом Божьим, мы не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню драгоценному. Нет, это не божество, это серьезное заявление, дорогие мои. Каждый из нас, Бог повелевает покаяться прежде всего в чем? В том, что в нашем сознании мы сегодня допустили свое понимание Бога, свое изображение Бога, но не библейское. Милые мои, если мы называемся верующими, но если мы верим в Бога, но не в того Бога, который открывает нам Евангелие, который открывает нам Священное Писание через Иисуса Христа, то мы такие же невежды, такие же идолопоклонники, как и эти люди в Афинах находились. Потому что есть только один Бог, Творец и Создатель, который открыт нам в лице Иисуса Христа, Сына Его. Помните Его молитва первосвященническая? «Я открыл им имя Твое». Кто? Господь наш Иисус Христос. И поэтому, если наш Бог, которому мы поклоняемся, не тот Бог, который открывает Священное Писание в лице Иисуса Христа, то нам нужно покаяться и принять того Бога, который в действительности, который открывает нам Священное Писание. Это серьезное заявление, дорогие. Пока мы не освободимся от того Бога, которого мы создали в своем воображении, как мы сегодня везде постоянно наблюдаем, когда люди говорят: о, а я себе представляю Бога как великого художника. Другие говорят: о, а я представляю себе Бога как великого врача. Третьи еще каким-то там представляют себе Бога как великого архитектора и тому подобное. Милыми, до тех пор, пока мы не освободимся от своего воображения, от того Бога, которого мы создали по образу своему и по подобию своему, который будет судить мир в соответствии с нашими человеческими требованиями, нам нужно покаяться. Иначе будет поздно. Так вот, до тех пор, пока мы это не сделаем, между Богом и нами будет стоять непреодолимое препятствие. Потому что истинный Бог не укладывается и не может вложиться в сознание необращенного человека, грешного человека, ложное понимание. В Новом Завете нисколько не меньше предупреждений и нисколько не меньше опасностей. Посмотрите, когда вы читаете Новый Завет, посмотрите, сколько предупреждений в Новом Завете. Смотрите, ложные апостолы, ложные учителя, лукавые деятели. Где это? В Новом Завете. Которые проповедуют ложного Бога. По сути дела, это идола проповедует, но не живого. Итак, оставляя времена неведения, оставляя нелепости, оставляя невежество, Бог повелевает всем повсюду покаяться. Смотрите, когда я читал, размышлял об этом, я себе думаю, ну, Бог не делает никакой скидки. Ну, например, ну я же не знал. Но теперь я уже узнал, я буду стараться жить. Бог не говорит и не делает скидки. Он говорит, ну знаете, вы до сих пор ничего не знали обо мне, поэтому начиная с сегодняшнего дня уже старайтесь жить свято. Нет, он говорит, покаяться надо. Он повелевает это сделать. Потому что без покаяния прощения же не можно получить. Мы будем с вами дальше эту тему развивать еще в следующее воскресенье, потому что сегодня люди, называющиеся христианами, очень часто заявляют и говорят, я не понимаю, почему людям надо каяться. Он же взял грехи наши и пригвоздил их ко кресту. Так они уже там все пригвожденные, так а зачем тогда каяться? И это люди называются христианами. Это люди, которые совершают служение, проповедуют, учат других людей. Но Бог говорит, как тут Павел говорит, и так Он повелевает всем повсюду, в Израиле ли ты находишься, или на краю земли, где бы ты ни находился, Он говорит, что это нужно сделать. Дорогие мои, не посчитайте для себя вот этот текст, который я прочитал. Я тоже раньше когда-то, когда мало размышлял, я тоже считал себя, ну, это довольно легкий текст, что тут, ну, покаяться, значит, покаяться. Не посчитайте для себя этот текст очень легким. Я еще раз хочу напомнить, посмотрите, кто оставляет времена неведения или игнорирования? Бог, суверенный Бог, который попустил этим народам ходить в неведении и в невежестве за их беззаконие и за их греховную жизнь. Но теперь этот же Бог в лице своего возлюбленного Сына, Он дает возможность всем повсюду приобрести спасение. Вот что говорит Священное Писание, хотя Он посылал для Израиля многих пророков, да и весь греховный мир всех людей он никогда не оставлял без своего свидетельства. Ну, например, вы читаете 18-й Псалом, и там написано, «Небеса проповедуют славу Твою, и о делах рук вещает твердь». Значит, Бог свидетельствует о себе. Посмотрите, что пишет апостол Павел в послании Римлянам, первая глава. Здесь Павел в послании верующим в Риме, 19-20 стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматриваемое творение видимы, так что они безответны». Вот что делает Бог. И поэтому с приходом Иисуса Христа на землю, Его страданиями, Господь говорит, все, времена неведения кончились. Бог повелевает. О, вы скажете, так это насилие над личностью человека, если он повелевает. А мы же живем в свободной стране. И хочу делаю, хочу не делаю, я же свободный человек, братья, дорогие сестры. Если мы так думаем, то нам нужно устыдиться своего невежества и своего безумия. Посмотрите. Посмотрите, что делают грешники в своем безумии, в своем неведении. Это то, о чем стыдно даже говорить. И Бог говорит, я бы мог бы вас всех в одно мгновение всех истребить или послать в ад на вечное мучение, но я же этого не сделал. И я повелеваю вам, почему? Потому что я решил вмешаться в вашу личную жизнь. Для какой цели он вмешивается в нашу жизнь? Он давит на нас? Он вмешивается, чтобы вы поняли, он и покайтесь. То есть, это не есть давление, а это наоборот. Он показывает нам, покайтесь. Для чего? Это есть величайшая привилегия. Я хочу дать вам прощение грехов. Я хочу дать вам вечную жизнь. И поэтому я повелеваю вам, что не идите в погибель, а идите в царство, приготовленное для всех любящих меня. Это величайший дар Божьей милости. Вот что значит повеление, однозначное повеление «покайтесь». Подумайте об этом. Бесы лишены этой возможности. Вы нигде не найдете в Писании, чтобы Бог повелевал бесам покаяться или падшим ангелам. Возможно, может быть, они и покаялись бы, если бы Бог повелел и дал им эту возможность, но нам, людям согрешившим, Он дает эту величайшую привилегию. Покаяние – это привилегия, которую Бог дает нам. Это не принуждение, не принудиловка, а это дар. Хорошо, какая причина, почему нужно еще для чего покаяться? 31 стих. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресил его из мертвых». Вот он аргумент. Грядущий суд, который ожидает всю вселенную. Тот, кто создал человека по образу своему, по подобию своему, этот Творец, он потребует отчета у своего создания, у своего творения. Как ты употребил этот Божий дар? Я дал тебе способность разуметь, я дал тебе способность понимать, я дал тебе способность анализировать, сопоставлять, я дал человеку, я дал тебе разум. Для какой цели ты использовал свой разум? Братья, дорогие сестры, подумайте о том, мы иногда думаем, о, я так слаб, я так мало понимаю, хорошо, но Бог дает нам разум, и Писание говорит нам о том, что вы имеете ум Христов. Для какой цели мы его используем? Для развлечений? Для какой цели Бог дает нам 6 дней, а 7-й день? Для какой цели? Чтобы мы ездили на развлечения, чтобы мы могли любое мероприятие поставить выше, чем общение в церкви с народом Божьим. Вы посмотрите, что сегодня пропускать богослужение нет ничего прощего для людей. Все другое они не пропустят, никакой appointment к доктору, ни на работе, ни в других местах. Это считается, о, это преступление, это нельзя это делать. Но общение с народом Божьим, как это делали в апостольские времена, сегодня люди абсолютно людьми не ценятся. И Господь говорит, покайтесь. Почему? Потому что будет день, когда Он будет судить. И придется дать отчет и за время, и за умственные способности, чем они наполнены, и за то, чем вы наполняете свой разум, какие передачи вы смотрите, что у вас на экранах телевизора. Сегодня многие христиане, они наизусть знают всех артистов, кто какую роль играет, но 12 апостолов никто не может назвать. Это не юмор, моли. Это трагедия сегодня для современного христианства. Они знают выражения всех великих людей, что сказал тот, другой, что сказал Лев Толстой, что сказал там Марк Твен или другие. Они это знают, но одного стиха из Библии безошибочно они не могут воспроизвести. И Господь говорит, покайтесь, потому что Он назначил день, который будет судить за то, чем вы наполняли свой разум. У нас в пятницу брат Дима рассказал за одну молодую женщину, которая верующая, здесь в Лос-Анджелесе она заболела, она верующий человек, операции сложные были, вот, и под воздействием наркоза одного и другого она потеряла память, вот, и она ослепла на 3 дня, и слух потеряла, потом оно теперь восстанавливается понемножку. Вот, и мы молились о ней также. Но что интересно, в своей потерянной памяти сейчас, вы знаете, что она повторяет все время? Она молится. Она потеряла память, она потеряла имена, она потеряла другие восприятия, но она не потеряла того, что есть Бог. И будучи потерянной, чем было наполнено ее сознание, чем был наполнен разум ее, оно воспроизводится, она молится. Как часто люди в подобной ситуации, много лет верующие, я помню, когда-то в Симферополе был один человек, который нес служение, и много лет нес служение. Но когда потерял память, из его уст начали исходить ругательства, матершинные слова. А соседи смеются, говорят, о, вспомнил свое. Чем было наполнено сознание этого человека? И он говорит, будет суд, покайтесь. Он назначил день, который будет праведно судить вселенную. За что? Чем вы наполняли свое сознание? Читали ли вы Слово Божье? Наполняли вы им? Что вы делали? Как вы время использовали? Как вы свои ресурсы использовали? Вот оно что. Придет день, когда Бог сделает обзор абсолютно всему тому, что было совершено людьми. Смотрите, первое послание к Коринфянам, 3 глава. Здесь апостол Павел в послании к Коринфянам пишет следующие слова. Я прочитаю их. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, с 13 по 14 стих. «Каждого дело обнаружится, ибо день тот покажет, потому что в огне открывается огонь, испытая дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду». Вот оно что. Это будет день вынесение судебных приговоров. Это будет возмездие всем непокоряющимся истине. Мир будет осужден судом праведным. Бог будет судить мир посредством Иисуса Христа. Это потрясающая весть. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот Агнец Божий, который висит на кресте, и он в своей молитве вопиет к Отцу Небесному, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот Агнец Божий, который сегодня дает прощение всякому кающемуся грешнику. Всякий грешник может сегодня получить прощение грехов, потому что он есть умилостивление за грехи наши. Но, милые, подумайте, придет тот день, когда этот Божий Агнец, обезображенный всеми людьми, висящий на кресте, когда он явится сюда как грозный судья. когда уже не будет прощения, когда уже никто не сможет не сказать: «О Господи Иисусе Христе, прости меня грешного, бесполезно». Он явится как грозный судья и скажет: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас». Бог подал удостоверение, это дело Божие, это не придумали еврейские раввины, это не придумали философии. Нет, это Бог так сделал посредством Иисуса Христа, ибо Писание говорит: все им, все через Него, все для Него, спасение через Него идет, и суд Божий тоже через Него. Подумайте об этом, ибо Он будет судить мир. Через Него Бог все создал. Он, то есть Иисус Христос, управляет этим миром, этой вселенной. И Он говорит: дана мне всякая власть, и на небе, и на земле. Ему принадлежит власть прощать, миловать. Сегодня Он милует, сегодня Он прощает. Но придет тот день, когда кончится прощение. Он будет судья живых и мертвых. Вот она, будущая роль Агнца Божьего, закланного от начала создания мира за наши грехи и за наши беззакония. Спаситель грешников будет судьей грешника, без всякого снисхождения. Последнее, что хочу сказать, результаты благовествования Павла. Итак, смотрите, как всегда, для одних проповедь Павла – возможность посмеяться. Для одних проповеди – это просто возможность поупражняться, поискать ошибки там и еще что-то. И это не единственный случай. Помните, когда Петр проповедовал в Иерусалиме? «Да они ж пьяные, говорят, они напились сладкого вина, насмехались». Насмехаться над Божьим Словом свойственно не только язычникам, но и евреям. Насмехаться над Словом Божьим свойственно не только людям, не знающим Бога, но и тем, которые Его знают. Вот оно что. А другие, они были, афиняне, были более воспитаны, они интеллигентные люди. О, они понимают, что насмехаться над человеком – это неприлично. И они себе такого не позволят. Поэтому они говорят: ну, мы в другой раз послушаем. Нельзя же обижать человека. Нельзя же ему просто его отогнать и все. Что ты, мол, тут нам говоришь такие несуразные вещи? Поэтому они говорят: ну, ладно, как тут написано, смотрите. А другие говорили: ну, послушаем тебя в другое время. Как и сегодня. Культурные, воспитанные люди. Они говорят: у вас своя вера, у нас своя. У вас свой Бог, а у нас свой Бог. Давайте уважать друг друга. А Бог говорит: покайтесь. И тогда будем уважать друг друга. Вот оно, что когда-то Павел проповедовал Феликсу. «Послушаю тебя в другой раз», – Феликс ответил. «Но другого раза не было ни у тех, которые слушали здесь на Марсовом поле проповедь Павла, так и для Феликса не было другого времени, чтобы действительно послушать и покаяться». Смотрите, что мы читаем. «Итак, Павел, 33 стих, вышел из среды их и больше никогда не был в их среде». Все. Для вас, афиняне, было время, когда Бог через Павла возвестил вам чудеснейшую весть о Боге-Вседержителе, дарующего спасение всем грешникам. Он вышел. Однако, смотрите, он один вышел, 34 стих. Некоторые мужи, мы не знаем их имен, здесь только два имени приведено. Среди слушателей нашлись те, которые покорились Божьему Слову. Почему ими двигало это Божье Слово? Смотрите, Дионисий, Ареопагит и Дамарь. женщина античного мира, что удивительно для античного мира, и мужчинам, и женщинам спасение в одинаковой мере, и тем, и другим, все равны перед Богом, все могут получить спасение. Я только хочу сказать за этого мужа по имени, как тут сказать, Дионисий Ареопагит. Это имя, если вы читаете историю, оно упоминается некоторыми писателями, греками того времени. Что это за человек? Это был человек глубоко образованный. Это был человек, который занимал сенаторское место в Сенате. Он учился в Афинах, этот человек. Затем он учился в Египте астрологии. Итак, он стал сенатором. И он покорился Божьему Слову. Чудны Твои дела, Господи Боже! Какое сильное, какую силу имеет Божье Слово! Павел проповедовал. И в конце концов, этот человек, то же самое история говорит, он стал первым афинским епископом, поменял сенаторское кресло, оставил. Ареопагит. Они покаялись. Кто были другие, мы узнаем в вечности. Итак, заканчивая, я хочу сказать следующее. Итак, покаяние есть особая привилегия для любого грешника, особенности для тех, кто слушает Слово Божие. Это особая привилегия, это дар Его неизреченной милости и благодати. Именно, дорогими, Бог по Своей великой милости, не желая смерти грешника, дает ему возможность взглянуть на себя со стороны. Для чего? Чтобы с величайшим стыдом отворотиться от грешной жизни и обратиться лицем к Богу. «Если оставите и обратитесь, — говорит Господь, — я приму вас, я прощу вас». И поэтому пусть Господь поможет сегодня нам осознать эту величайшую, величайшую истину, так необходимую для нас, потому что мы все много согрешаем. И Он говорит: «Я даю вам привилегию, покайтесь». Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам такую честь и привилегию бывшим грешникам, не знавшим Тебя. А Ты, Господи, являясь нашим искупителем, Ты дал нам эту такую честь, что мы можем идти к Тебе с раскаянием, в наших молитвах просить у Тебя прощения, каяться перед Тобой. И Ты, как любящий Отец, прощаешь, милуешь, потому что Ты любишь миловать детей Своих. Слава Тебе за это, Боже наш! Хотя мы недостойны этой чести, но Ты ее являешь нам. Наполни наше сознание, Господи, именно стыдом, тогда, когда мы согрешаем, тогда, когда мы нарушаем Твою святую волю, чтобы мы могли в действительности отворачиваться от этой жизни и всегда к Тебе направлять наши стопы и наши молитвы. Помоги нам в этом, Господи. Я молю Тебя за наших родственников, близких, знакомых, друзей, которые все еще во грехах находятся, которые все еще ощущают стыд покаяния. О, Господи, помоги им разуметь, что каяться никогда не стыдно. Стыдно будет получить приговор: «Отойдите от меня». Благослови, Господи, церковь Твою, благослови всех любящих Тебя. Наполни нашу церковь спасенными людьми, теми, которые окружают здесь нас. Я прошу Тебя, Господи, за больных нашей церкви, Ты знаешь каждую душу, я прошу Тебя за брата Коноводова, Я прошу Тебя за Васю с Нелли также, за сестру Резникову, Марину, Иру, Лизу, Мару, за сестру Валентину Шерехору также, посети Твоей святой благодатью эти души, наполни их сознание глубокой уверенностью в Твою любовь и ласку. Также я прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил сестру Марину, которая возвращается уже, может, сегодня даже вылетает оттуда для того, чтобы возвратиться домой, в свою семью, а также и в церковь. Благослови ее, и детей, и внука, чтобы она могла благополучно возвратиться и опять быть вместе в своей семье и также вместе со всеми нами. Я благодарю Тебя, что брат Писецкий сегодня в полном благополучии вместе с нами находится, и этот недуг, который Ты допускаешь в ее жизни, Ты сам уврачуй и исцели. И этих больных наших также посети Твоей благодатью. Господи, услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.